Доброго здравия, православные староверы ингляне. Доброго здравия, славяне и арии. Доброго здравия свои. С вами я, Любомир Таймыр, и мы сегодня вместе с вами вновь и вновь продолжаем познавать летописные свидетельства наших предков, изучать их прошлое, изучать наследие, развиваться и передавать знания и круги времен, быль народов наших, нашим потомкам. Вперед к знаниям. А также еще я хочу вас поприветствовать необычно, друзья мои. Я хочу вас, людей, которые живут в 7527 лете от сотворения мира в Звездном храме, поприветствовать. Особенно тех, кто даже не задумывается, что это такое сотворение мира в Звездном храме. Да, мы знаем с вами, что была Аримия, что мы с ней воевали, но на этом, собственно-то, все знания и заканчиваются. Потому что до этого момента еще не было времени их открывать. Не время было. Сейчас это время пришло, и знания эти потихонечку выходят. И мы сегодня с вами поговорим немножечко в становлении, точнее поговорим об становлении аримской страны, да, территории, как аримы тут пожили. И как шла война. Вообще, рассеяние возникло благодаря во многом этой войне. Ну, об этом я как-нибудь расскажу ученикам обрядового учебного клуба «Мир» на очном обучении. Это действительно было так. Около 7700 лет назад расселявшиеся от юга от Хингана и Ирийских гор, да, то, что мы сейчас называем Саянскими, Саянским хребтом, Алтайскими горами, наши предки, славяне и арии, вышли к среднему течению реки Хуанхэ. И, естественно, там были прекрасные земли для земледелия. Тогда эта река так не называлась. Они заняли богатые зверем лесистые горы. Занятая нашими предками территория называлась Ордос. И река, которая там начиналась, тоже называлась так же. Аримы в это же время расселялись в северном направлении. И здесь так или иначе, но произошло. Мы не будем сейчас осуждать ни китайцев, ни кого-либо еще. Мы просто скажем, что по-научному. Произошло столкновение видов. Начались маленькие стычки, неразбериха где-то там еще. Все-таки культура различная. Хотя когда-то мы с ними были союзниками, да? Но к тому времени уже прошли многие тысячелетия изоляции друг от друга, и это повлияло. Так вот, завязались войны за обладание лесистыми горами, которые длились более 270 лет, как об этом пишут круги лет, если посчитать, перевести на наше современное летоисчисление. Дружины наших предков отвоевали себе лесистые горы и заставили аримов отказаться от своих замыслов и заключили мир. Это если коротко. Мир был сотворен 7527 лет назад, как мы знаем. И этот мир, собственно, да. Ну, что значит, я напомню, 7527 лето от сотворения мира в Звездном храме. Вот это вот сокращение СМЗХ. Звездный храм – это лето, то шло, вот лето Звездного храма. И от него появилось новое исчисление. Но этот мир, можно сказать, еще и разделил аримов с нашими предками. Сухие лесистые горы остались, конечно, за нашими предками, но низины достались аримам. В то же время впервые был определен и рубеж, была поставлена граница. И граница тоже это была поставлена не просто так, стратегически была поставлена. Она была важна нашим предкам. Изначально она обозначалась межевыми столбами, но не к таким, к которым мы привыкли, а именно скрижальными камнями, на которых были рунами начертаны, которые до сих пор находят, в частности, в музее Мартьянова большое собрание так называемых менгиров, которые позднее были скопированы как раз-таки с вот этих вот скрижальных камней. Позднее уже, помимо этих скрижальных камней, да, межевых столбов, на этом рубеже были сооружены еще заграждения. Постепенно эти укрепления превратились в Великую Китайскую стену. То есть вы должны понимать, что вот эти вот менгиры, да, которые я рассказываю про Хакасию, это не то чтобы остатки Китайской стены или там была Китайская стена. Нет, как наши предки называли ее, Великой Изгородью, да? Нет, просто было переселение народов, которое видело эти скрижали у какого-то племени, значит, он сохранился, с него перекопировали дальше, поскольку позднее, когда уже Россия свои территории теряла, да, наша прародина и Тартария теряла, хотя это практически все речь одно и то же. Вот, эти скрижальные камни передавались, и таким образом некоторым, да, вот, менгирам хакасским, там, 300-200 лет, а также еще и этим, и алтайским, оленёкским столбам, например. Так вот, когда это превратилось в Великую Китайскую стену, да, ну, нельзя назвать, что это прям была вот такая стена, к которой мы привыкли. Строительство ее завершилось при императоре, если говорить по-китайски, то это был Циши Хуанди. В более позднее время, уже слух о сотворении мира и времени, когда это произошло, дошел до самих, скажем так, иудеев. Не удивляйтесь, тут связь тоже есть. Это было воспринято как сотворение мира Богом. Вот. Что, естественно, не соответствует действительности, потому что мы говорим про евреев, точнее, мы говорим про иудеев, но мы не говорим про евреев. Иудеев и евреев нужно различать, друзья мои. В честь этой великой победы и сотворения мира в Звездном храме было начато новое летоисчисление. Это летоисчисление использовалось у нас, в наших предков державе повсеместно, вплоть до правления Петра I, насколько вы помните, да? Он, конечно, находясь под большим влиянием европейских политиков и разного рода авантюристов, последовательно и целенаправленно искоренял последние остатки культуры и прошлого наших предков. Например, лето 7208 он распорядился считать, да, все мы знаем, годом 1700 от Рождества Христова. Собственно, так верховная власть в России окончательно и отказалась от наследия предков вот этим одним указом. До этого еще были какие-то подвижки, и были бояре, которые хранили традиции некоторые, да, там были наши. Но в этот момент они либо ушли в глубокое, глубочайшее подполье, и в процессе они растворились в политической системе, либо их уничтожили, либо они спрятались и ушли куда-то в другое место. Сейчас ситуация немного меняется. Наши люди там есть. Вот. Вместо богатейшего наследия предков Петр I распорядился также и, ну и не постесняясь этого слова, именно придумать историю государства российского. И сам пригласил иностранцев для выполнения этой задачи. Но мы же знаем с вами, мы православные староверы ингляне. Мы те, кто славим и ведаем изначальную мудрость богов и предков наших, знаем, что тот, кто забывает свое прошлое, неизбежно обрекает себя на закабаление и уничтожение, что, собственно, и происходит в агрессивной среде Мидгарда сейчас. Но мы это осуждать не будем, и давайте все-таки вернемся к Аримии. Первое, если так назвать, государство желтых людей образовалось вот как. Ну, поймите, жить в низинах было довольно неудобно. Дело в том, что в сухое время года реки сильно мелели. Об этом также указывает Кругилет, да? Однако стоило пройти дождям в горах, как они становились полноводными и выходили из берегов, сметая жилища и посевы. Естественно, из-за этого аримы были вынуждены вступить в борьбу со стихией рек. Но для того, чтобы успешно бороться со стихией, нужна была организация, которая могла бы объединить людей. При сотворении мира было достигнуто некоторого рода соглашение, по которому наше жреческое сословие, наши жрецы, во главе с патродием, которого я сейчас называть принципиально не буду, вот, и соглашались помочь аримам в организации людей и строительстве дамб и плотин. Вот. Так, собственно, началось влияние наших предков на ариманскую, ну, не цивилизацию, а государственность. Такой организацией стало первое государство предков китайцев, которое образовалось около 7300 лет назад. Так что китайцы-то на самом деле правы в своей, скажем так, исторической точке зрения, когда они утверждают, что их государство идет в 8 тысячелетие. Есть, правда, такие некоторые, скажем так, люди, например, Фоменко и Носовский, которые несли лепту в отключение людей, да, от современной истории, но и искривили существующее положение дел. Сократили, например, историю китайского народа больше, чем историю всех других народов. Нет, они просто немного не рубят в теме, потому что, скорее всего, не так глубоко, а только лишь поверхностно ознакомились с славяно-арийскими ведами. Ну, дальше. Благодаря созданию государства предки китайцев не только смогли успешно сооружать дамбы, но и успешно развиваться уже на протяжении нескольких тысячелетий. Например, у аримов, ну, у китайцев в фольклоре до сих пор сохранилось немало отголосков от той войны, как, например, песни про борьбу черноголовых предков китайцев с рыжеволосыми дьяволами. Ну, естественно, рыжеволосыми дьяволами были наши предки. Китайцы, кстати, именовали рыжеволосых дьяволов племенами жунов и ди. И вот что интересно, те аримы, которые сейчас есть, да, это, понимаете, сборная солянка, да, то есть те, которых вот мы называем сейчас китайцами, мы полноценно аримами не можем считать, потому что они, например, так же, как и наши предки, от нас, да, сейчас нынешних довольно в некоторых моментах сильно отличались. Ну вот, например, да, что можно в подтверждение этому всему? Есть такой был русский профессор, значит, Гром Гржимайло. Он выдвинул дилинскую теорию, по которой жуны и ди, или дилины, являлись европеоидным народом. Мы хорошо сейчас с вами, да, мы люди, которые изучаем славяно-арийские веды и живем в агрессивной среде, да, мы понимаем, что Гром Гржимайло, он просто не хотел бодаться с системой и не мог отделаться от условности академической исторической науки. И поэтому, при изучении его трудов, естественно, на это нужно делать поправку. Мы сами-то теперь можем сказать, да, что благодаря кругам лет, да, мы знаем, что динлины были белыми людьми и имели прямое отношение к нашим предкам, славянам и ариям. Кстати, в своей работе «Хуйну» Лев Гумилев поддерживает дилинскую теорию Гром Гржимайло. И на ее основе, собственно, и написана его книга об истории хунов и тюрок. Правда, я, как человек, столкнувшийся с летописными свидетелями наших предков, да, в Асгарском духовном училище, и ребята из духовной семинарии говорят, что, введя в научный оборот хунов и тюрок, он все-таки остался на прокитайских позициях, друзья мои. Это надо тоже учитывать. Я про Льва Гумилева. В названии древних народов уж точно. Поэтому политическое прошлое предков китайцев и признается Львом Гумилевым Тайтем. Мы же с вами изучаем веды, чтим их и славим богов предков и знаем, что на основе скажем так, цивилизованного подхода имеем возможность в общих чертах восстановить это темное прошлое. Вот. Но об этом, конечно, я буду полноценно рассказывать, обучая учеников обряда учебного клуба. Овладев секретами постройки дамб и плотин, а также управления людьми, на секундочку, организации, социальной организации, вот, потому что наши жрецы передавали достаточно им знаний, аримы что сделали? Ну, они, это правда продолжалось-то, вы имеете в виду не одно тысячелетие, они просто взяли и возобновили войны против наших предков. То есть мы их тысячелетиями обучали, и вот они против славян-ариев опять выступают. Это произошло где-то около 6 тысяч лет назад. Возобновленными Аримами войны были направлены на вытеснение наших предков из горных районов степи на севере. Войны велись не одно тысячелетие, вы это тоже должны понимать. Рослые и могучие дружинники наших предков противостояли численно превосходящему противнику. Поэтому государство Аримов, которое вначале было создано для решения хозяйственных задач, начинает приспосабливаться для ведения войны. Вот и все. Если вначале верховные правители Аримов избирались, например, из среды из глав общин, то в ходе начавшихся войн верховные правители стали избираться из вождей дружин. Вот так вот. А так как успехи у них были незначительными, или их не было вовсе, то, как повествует об этом нам «Круги времен», летописи православных староверов инлингов, в силу отсутствия опыта организации действия больших воинских масс, то правители, естественно, часто менялись. Там целая плеяда менялась буквально за одно столетие. Вы должны понимать, как я уже говорю, что аримы не были никогда этнически однородным народом. Это некий такой конгломерат дальнеродственных племен, среди которых предки и есть современных китайцев. Но современных китайцев, я еще раз говорю, тяжеловато просто называть аримами. Это будет неправильно звучать. Так же, как и нас назвать, например, кого-то харийцем, кого-то дарийцем, рассеном или святорусом. Это будет просто лукавство самому себе, потому что в нас кипит кровь и антов, и рассенов, святорусов, дарийцев, и харийцев, много кого. Вот. Но я имею в виду славянские крови. Вот. Ну, вернемся к аримам. Именно из их среды, кстати, около 4700 лет назад выделилась легендарная династия Ся. Я имею в виду про предков современных китайцев. Они, кстати, были самыми организованными и сплоченными, поэтому ничего странного в этом нет, что именно из них династия Ся вышла. Она впоследствии возглавила Аримию, которая позднее уже стала, например, Китаем. Она потому-то и стала легендарной, что вела успешные войны против наших предков. Эти успехи были обусловлены, друзья мои, установлением более жесткой вертикали власти в государстве, позволяющей объединить действия больших масс людей и управлять ими. Там было все очень жестко. А наших предков раздирали, нашу державу наших предков, да, Россию раздирали и на юге, и на западе, и с востока, везде, по всем границам шла борьба, шла постоянная борьба за выживание, агрессивная среда. Потому что, ну поймите, почти во всем мире система поменялась, власть поменялась, все поменялось, и одним отголоском сил света была, естественно, рассеяние. И, естественно, все усилия были направлены против нее. Но мы не будем осуждать. Это уроки наших предков. Это, в конце концов, наши уроки карма наших родов, нашей державы. И мы должны воспринимать это достойно. А не просто там вот, несправедливо. Да, нападали, а мы защищались, и мы били их. И будем бить, если они еще раз будут нападать. Так вот. Вот из-за этой верховной власти, да, которая жестко передавалась в Китае, собственно, и позволила верховным правителям Китая называть себя императором. Вот. Формирование жесткой вертикали власти на династической основе в Китае, оно еще ознаменовало собой переход от обычного государства к имперскому. И вот этот переход, он произошел как раз вот 4700 лет назад. Вот. И это было намного раньше, чем у других народов, вы тоже должны понимать. Вот. Эти успехи-то и были столь значительными, что около 4600 лет назад «желтый император», я имею в виду в кавычках, да, даже предпринял поход в степи. Об этом тоже пишут «Круги лет». Но несмотря на заметные успехи, предки китайцев смогли тогда отвоевать только область Хэнань и юго-западную часть провинции Шэньси, где и было сосредоточено, собственно, ядро нынешнего китайского народа. Утверждение самой этой династической системы власти обозначало установление более жесткой самой власти в стране. Легендарная династия Ся правила в Китае около 1000 лет, представляете? Жесткое правление. Ни одна монархия столько не выдержала. Не надо думать, что на Руси была монархия. На Руси был и есть общинный строй. Община державная. Именно тогда, когда вот в эту тысячу лет, именно тогда и сложились основы китайской самой цивилизации. Также, братья и сестры, вы должны понимать, что важнейшим достижением этой династии было создание многочисленных дамб и ирригационных систем. Понимаете? Успех похода этого желтого оператора на север, он и был во многом обусловлен как раз-таки тем, что технологически Аримия стала развивать себя. Ну, еще, конечно, ослабление рассеяния. Помимо раздирающей наши границы, еще и случился раскол, скажем так, наших предков. Но об этом мы поговорим в другом цикле голосовых про рассеянию, когда до нее дойдем. Но сейчас, я думаю, я достаточно вам рассказал, чтобы вы хоть немножечко раскрыли для себя, что творилось 7527 лет назад, что такое сотворение мира в Звездном храме и как проходили приблизительно боевые действия наших предков с Аримами. Любви и мира вам, друзья мои, светлых познаний, мудрости веков в ваше сердце. С вами был я, Любомир Таймыр. До скорой встречи.